площадь.
Kada tors izslēgts un telefons kluss ļauj pie tevis man šovakar nākt. Gribu mācīties pirmos soļus un pirmo dziesmu sākt. Tāls ir zvaigznes ceļš, uz kurieni tev mani vest. Pat atciņu mazu gargauju, vai pasaulē lūvāku mest. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedā. Ziemeļu vējš, no kurienes manī tāds spīts. Pēc negaisa vienmēr būs saule, pēc nakts vienmēr rīts. Un tu, uguns, kurs kvēls, ar tevi man sildīt un dēļ. Jūtu, ka tur esi tu, un kaut varētu vienmēr tā stāvēt starp mirkli un mūžību. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens man
Всем доброго утра, дорогие друзья. Это программа «Домская площадь» на волнах Латвийского радио 4. У микрофона вместе с вами Анастасия Ружанская. За звукорежиссерским пультом Регина Безеня. Музыкальный редактор нашей программы Кристина Золотаренко. Продюсер эфира Наталья Пориэта. И режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. Песня, прозвучавшая только что, песня в исполнении Пратова, Трожанера Каупорса, которая очень часто звучит, в том числе и на празднике песни и танца, сейчас частично вновь будет звучать в нашем эфире. Потому что расскажем вам уже о надвигающемся школьном молодежном празднике песни и танца. Билеты на мероприятие можно будет покупать уже начиная со следующей недели. Во вторник открывается электронная продажа билетов, а уже с начала июня билеты будут продаваться и в кассах. Цены на билеты в этом году от 7 до 45 евро. А все подробности в сюжете наших коллег LSM+ и журналиста Екатерины Житренко.
Билеты на школьный праздник песни и танца будут продаваться поэтапно. В следующий вторник можно будет купить билеты на концерты по направлениям. На следующий день на танцевальные концерты. А с четверга также на заключительный концерт на большой эстраде Межапарка и на его генеральную репетицию. Сначала билеты будут продаваться в электронном виде через интернет.
Покупка билетов на праздник песни – это также испытание для покупателей. Это требует большей сосредоточенности, своевременного подключения к системе, пунктуальности, готовности и четкого понимания того, какие билеты они хотят приобрести.
Продажа билетов начнется в 10 часов утра, однако виртуальная очередь начнет формироваться уже около половины десятого. В начале июня билеты можно будет купить и в кассах. За один раз на одно мероприятие можно будет купить до 8 билетов. Их цена от 7 до 45 евро, в зависимости от формата и места проведения мероприятия, а также от выбранного сектора. Будут предусмотрены пригласительные. Их количество составит до 2% от общего числа мест на мероприятиях. Пригласительные получат лица, участвующие в организации праздника, а также три высшие должностные лица государства – бывшие президенты и бывшие министры образования и науки.
Похожая практика существует и на всеобщем празднике песни, когда пригласительные предлагаются бывшим министрам культуры. Это своего рода знак уважения за проделанную когда-то работу.
Минимальные планируемые доходы от продажи билетов составляют 1,5 миллиона евро. Учитывая, что билеты на основные мероприятия праздника раскупаются быстро, а желающих их посетить очень много, могут активизироваться недобросовестные продавцы. Поэтому посетители призывают покупать билеты только на официальном сайте, в кассах или у знакомых и надежных людей.
В нашей практике случаев подделки билетов не было, но было достаточно случаев, когда недобросовестные люди продавали один и тот же билет несколько раз. В результате на мероприятие попадает только тот, кто приходит первым.
Праздник песни и танца школьной молодежи в Риге пройдет с 5 по 13 июля. Екатерина Житренко, Вита Анстета, Айгарс Ковалевскис, ЛСМ+, Латвийское телевидение.
Тема культурных событий продолжится и в рамках нашего культурного блога с Еленой Власовой.
Культурный блог с Еленой Власовой.
Как всегда в завершении рабочей недели, по пятницам мы узнаем об интересных, важных, ярких культурных событиях. Сделаем это и сейчас. Лена, доброе утро. О чем сегодня пойдет речь?
Привет, Настя. Добрый день всем нашим радиослушателям. В Латвийской национальной опере прошла последняя премьера сезона. Это опера Генделя «Флавио, король лангобардов». Мне посчастливилось побывать на этой премьере, и я, честно скажу, я в полном восторге. Вообще, мои коллеги-журналисты, которые пишут о театре, об опере, не любят ходить на премьере, потому что, ну, мол, на премьере спектакль еще сырой, а мы пойдем недельки через 2-3, когда все сыграются и споются, и будет идеальная постановка. Но вот с этой оперой так не получится. Тут кто не успел, тот опоздал. Этот спектакль в Риге покажут всего лишь 6 раз. И учитывая, что первая премьера уже прошла, сегодня вторая премьера, то осталось всего 4 спектакля. 1 июня и еще 3 спектакля в декабре. И все. Больше эту оперу у нас не покажут никогда. А увидеть ее есть смысл. Да, я знаю, что про оперу надо говорить не увидеть, а услышать, но здесь действительно есть и на что посмотреть. Ну, почему же этот спектакль, на мой взгляд, столь уникален? Во-первых, это тот редкий случай, когда на одной сцене встречаются сразу два контртенора мирового класса. Напомню, что контртенор – это самый высокий из мужских оперных голосов. Один из таких звезд – это Макс Эммануэль Ценчич, австрийский певец хорватского происхождения, который уже хорошо знаком нашей публике. В прошлом ноябре он давал в Риге большой сольный концерт. Так вот, в этом спектакле он не только лишь поет одну из главных партий, Гвидо, но еще является режиссером всей этой постановки. Кроме того, Ценчич является художественным руководителем фестиваля барокко в немецком Байройте. И первоначально этот спектакль был поставлен именно там, в 23-м году. Но что такое фестивальный спектакль? Его показывают таким блоком всего несколько раз, и все, адью. А ведь это шикарная постановка с роскошными декорациями, с костюмами. Жалко, если она пропадет. И вот руководство нашей оперы договорилось о том, что этот спектакль адаптируют для нашей сцены. То есть перевезут сюда декорации, костюмы и повторят эту постановку с участием уже наших артистов. Плюс, как я уже сказала, две суперзвезды, два контртенора из оригинальной постановки. Вообще, когда я увидела Макса Эммануэля Ценчича на пресс-конференции, я, конечно, была поражена. Этот такой брутальный, накачанный красавец с бритым налысо черепом и стильной бородкой, с такими скромными бриллиантовыми сережками в ушах и в смешной маечке со Снупи-догом. И вот так вот выглядел этот человек, который поет совершенно ангельским божественным голосом. Ценчич был звездой уже в детстве, когда пел в знаменитом венском хоре мальчиков. А потом, когда у других мальчиков голос начал ломаться, у него он остался высоким. И сейчас он входит в десятку лучших контртеноров мира. Может быть, даже и в пятерку. Второй контртенор, который также участвует в этом спектакле, это молодой французский певец Реми Бресфайе. Когда я сидела на премьере, моя соседка в зрительном зале все время сидела как на иголках. Она никак не могла понять, почему эти двое мужчин, исполняющие роль короля и Гвида, почему они поют женскими голосами. Но учитывая, что в этом спектакле есть еще один персонаж, мужчина, которого поет женщина, меццо-сопрано, то можно понять, в каком смятении находилась эта зрительница. В общем, не спектакль, а какой-то разгул гендерной флюидности. Но на самом деле нет, это старая оперная традиция. В эпоху барокко мужские роли, причем даже героические, типа Юлия Цезаря, часто пели певцы-кастраты. А роли юношей, особенно всяких там симпатичных слуг и пажей, часто пели женщины с меццо-сопрано. Если, конечно, им позволяла фактура, потому что для этого надо быть худенькой, стройной и легкой. Ну и совсем немного об истории этой оперы. Как я уже сказала, называется она «Флавио, король лангобардов». Лангобарды – это жители одного из княжеств Италии, которое позднее стало Ломбардией. То есть это итальянцы. Хотя здесь в образе короля угадываются скорее французские людовики, таких же любителей роскоши и чувственных наслаждений. Вообще постановщики этой оперы показывают жизнь короля как сплошной театр. Каждый его шаг становится достоянием общественности. И даже свой супружеский долг король выполняет как эффектную роль. На сцену выкатывают огромную королевскую кровать с балдахином, и король с королевой прилюдно начинают заниматься продолжением королевского рода. По окончании этой сцены раздаются бурные аплодисменты. Но аплодируют не зрители, а придворные. Потому что зрители, честно говоря, слегка обалдели в этот момент. Потому что еще никто не видел в нашем оперном театре такие откровенные телодвижения в ритме Генделя. Но кого-то это шокировало настолько, что после первого антракта зрительские ряды в театре вообще слегка поредели. Ну, мне кажется, что ушли не истинные любители оперы и театра, а те, для кого поход в оперу – это такое некое статусное мероприятие. «Флавио, король лангобардов» – это малоизвестная опера Генделя. В момент ее создания, в 1723 году, она была исполнена всего лишь несколько раз, а потом про нее забыли до конца XX века. Ну и вот Ценчич, который является большим знатоком музыки барокко, ее восстановил. И он преподнес эту оперу очень интересно. В этом спектакле нет никакого современнивания, никаких политических аналогий, только любовь, ревность, жажда власти, в общем, вечные темы оперного театра. И вообще мы привыкли к тому, что барокко – это очень серьезно, а здесь масса шуточек, масса приколов, но это не комический спектакль, потому что здесь много драмы, есть даже трагические эпизоды. И, конечно же, это очень удачный коктейль разных жанров и совершенно великолепных голосов. Хочу отметить троих наших певиц. Во-первых, это совершенно невероятная сопрано Катрина Паула Фелсберга. Ее ария – это просто нечто божественное. Затем меццо-сопрано Анна Аманда Столлере. Очень комическая, не просто прекрасная певица, но еще и комическая актриса, которая прекрасно изображает женщину на грани нервного срыва. И, наконец, Илза Грава Ласкарене, которая исполняет ту самую мужскую роль. Она тоже прекрасна. В общем, если вы не боитесь музыки барокко и вас не пугает продолжительность спектакля в 4 часа, ну, чистое время 3, 2 антракта, то вам обязательно нужно на этот спектакль. Я вчера проверяла, билеты на него еще есть. У меня все.
Спасибо большое, Елена Власова и ее культурный блог, который выходит в программе «Домская площадь» по пятницам. Ну а далее мы будем говорить о спорте с Романом Антоновичем.
Привет, привет.
Доброе утро, Рома. Привет, привет.
Ну что, все смотрели хоккей вчера вечером?
Не все, Рома.
Настя, это что-то невероятное. Я думаю, да, мы, понятное дело, огорчены вылетом Латвии на групповом этапе, но что было потом, вот это, я думаю, по своей сенсационности перекрывает абсолютно все наши разочарования и расстройства. 4 четвертьфинала было сыграно накануне, и, ну... Ладно, начнем, пожалуй, с матча Швеция-Чехия. Чехи у нас действующие, до того, как начинался этот матч, были действующими чемпионами мира. Но в итоге получилось так, что дубли Карлсона и Реймонда помогли шведам победить чехов, выйти в полуфинал, и все, чехи сложили с себя полномочия. Причем шведы были доминирующей фигурой на площадке. Сначала Карлсон открывает счет, это в первом периоде, потом Реймонд удваивает преимущество, потом шведы уходят вообще 3-0. Да, чешская команда дала бой, там Роман Червенко забивает первый гол, вот, но шведы уже, им понравилось вот это вот преимущество в плюс 3, шведы уходят на 4-1 для Карлсона, увеличивает результат. Ну и Шпачек еще порадовал чешских поклонников уже под занавес встречи, сделал счет 4-2, ну плюс-минус комфортный. В хоккее все может измениться и за 20 секунд, но шведы были настроены весьма решительно, устанавливает Филипп Форсберг окончательный результат на табло 5-2, и таким образом в этом году у нас будет новый чемпион мира. А матч Канада-Дания, пожалуй, сегодня гремит в заголовках всех спортивных изданий, да и не только спортивных. Так вот, суперсенсация, потому что в Хернинге, где датчане у себя дома принимали канадцев, грозных канадцев, берут и выигрывают со счетом 1-2. Скромная команда, которая там из группового этапа еле-еле выбралась, да, и в первых двух периодах команды вообще обошлись как-то без заброшенных шайб. Уже в третьем периоде Сидни Кросби Трэвис Санхайм с передачи Сидни Кросби и Трэвиса Конечно забивает первую шайбу. А вот потом, на 58-й минуте, то есть практически, когда уже было понятно, что канадцы уже выходят в полуфинал, можно было выключать телевизор, но это самая большая ошибка на самом деле. Нужно всегда досматривать до конца. Вот на 58-й минуте, за 2 минуты до окончания матча, Эллерс после паса Лауритсена восстанавливает равенство в счете. Можно представить, как тряслись трибуны на арене в Хернинге. А затем за 49 секунд до конца третьего периода Ник Олесен с передачей Никласа Йенсена берет и приносит победу сборной Дании. Это вообще не поддается никакому описанию, и здесь абсолютно ломается всякая логика. Как так Дания, которая занимает 4-е место в группе, которая еле-еле пролезает в четвертьфинал, берет и обыгрывает грозных канадцев, канадцев, у которых там дома, в Оттаве, в Калгари, где угодно, стоит такая длинная полка с трофеями, и еще один трофей, может быть, даже и не будет там заметен. И так вот датчане берут и обыгрывают эту команду. И уже затем, после матча, и тренер сборной Канады, и тот же самый Сидни Кросби были в такой печали, мол, и были у нас и моменты для бросков, и все у нас было, но получалось не то, что мы хотели сделать, вот, и абсолютно вся та удача, которая была вместе с ними, вместе с их талантом, мастерством и так далее, на протяжении всего турнира, берет и делает такую очень-очень злую шутку. Сыграло, все это обернулось против канадцев, и в итоге, имея все аспекты для победы, канадцы берут и проигрывают. В общем, кленовые листья отправляются домой, а датчане перебираются в Стокгольм, потому что именно в Стокгольме будут проходить полуфинальные встречи в субботу. Кто с кем будет играть? Еще два четвертьфинала обязательно нужно рассказать о том, как Швейцария со счетом 6-0 обыграла наших обиднейших обидчиков, сборную Австрии. Швейцарцы, в принципе, доказали, что вот когда ты идешь не выскакивая, а просто ровно проходишь турнир, где нужно ты экономишь силы, где нужно ты форсируешь, и вот на таком золотом балансе швейцарцы проходят в полуфинал. От австрийцев, да, они уже сотворили сенсацию, они прыгнули выше головы и пробрались в плей-офф, но ждать еще одну сенсацию от такой команды было бы сложно, особенно против швейцарцев, и эта сенсация могла бы быть только при одном условии. Если бы Альпийская республика, федерация, конфедерация Швейцария не вышла бы на игру, вот тогда бы результат был другой. Но в данном случае 6-0. Швейцарцы будут бороться за медали, кто бы сомневался, и кто с кем будет играть в полуфиналах. США, Финляндия, вчерашняя встреча завершилась со счетом 5-2. Американцы сразу же взяли быка за рога. Они воспользовались первым же удалением соперника на 5-й минуте. И потом пошло-поехало. Финны, да, на старте второго периода сумели вырваться вперед. Но этот проблеск не был долгим, потому что американцы переворачивают ход матча менее чем за 2 минуты. Вот, и финны, которые грешили тем, что нарушали правила, затем расплачивались доставанием шайбы из своих ворот. Итак, в полуфиналах будут играть Швейцария, Дания и Швеция, США. Я думаю, два поединка, которые достойны нашего внимания, и вечером в субботу будет чем заняться и поболеть за какую-то команду, которая более близка по своему стилю игры и по настроениям, которые она дарит. И еще два слова о еще одном событии, которое на фоне чемпионата мира по хоккею прошло в нашем эфире незаметно. Тоттенхэм стал победителем Лиги Европы. Финал был английский финал в Лиге Европы. Тоттенхэм играл против Манчестер Юнайтед. Вышло очень нервно. И шпоры дожали своего соперника со счетом 1-0. Этот гол был больше какой-то такой курьезный, потому что такой нелогичный, потому что он не был с игры. Это не был такой красиво выполненный стандарт. Это просто вот серия рикошетов, да, и когда мяч, вот просто едва коснувшись груди Люка Шоу, оказывается в воротах, и сначала даже сам Тоттенхэм не поверил, что произошло, да. Вот, и затем вот эта вот игра на удержание счета, да, с английским противостоянием, с английской борьбой все это присутствовало, но на самом деле хотелось чего-то все-таки более яркого и более зрелищного от этого финала. Но в любом случае, это 6-й английский финал в истории Еврокубков и 3-й для Тоттенхэма. Энш Постекоглу, тренер Тоттенхэма, который всегда брал трофеи с теми командами, с которыми он работал, но второй год работы, снова берет и выполняет вот эту, соблюдает вот эту тенденцию. Да? В Селтике 2 года работал, на второй год у него трофей в Шотландии. И вот так он вместе с Тоттенхэмом стал обладателем Лиги Европы. Ну и Тоттенхэм за весь плей-офф Лиги Европы оступился лишь раз. Вот такая была история у этой команды. И можно поздравить Шпор с этим достижением. На сегодня все. Встречаемся на пятой дорожке в 15:10 сегодня.
Домская площадь.
Домская площадь. Мы продолжаем наши эфиры. В нашей студии снова гости.
Первого лица.
Ну что ж, дорогие наши слушатели, до начала лета остается всего-то ничего, буквально неделя. Стало быть, летний сезон все ближе, а вместе с ним приближается и туристический сезон. Отели готовятся к наплыву гостей, гиды, конечно, тоже разрабатывают свои новые маршруты, ну и путешественники, безусловно, строят планы на отпуск, на летние каникулы. Какие направления в этом году будут особенно популярны, на что обращают внимание туристы. Как изменился сам рынок туристический после тех испытаний, пандемии, конечно, геополитических различных событий. Обо всем этом будем говорить с нашим гостем студии, членом правления Латвийской ассоциации туристических агентств и операторов «Алта», руководителем компании «Атлантик Тревел» и туроператора «Алида Турс» Юлия Римлина. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро всем. Очень дождливое, и не скажешь, что у нас такая с вами приятная сегодня тема, потому что, конечно, туризм и отдых, все это у нас связано с отпуском,
и от того,
с приятными эмоциями.
Да, на контрасте особенно приятно говорить, строить планы, думать о солнечных деньках, о теплом лете и о том, куда, быть может, нам предстоит отправиться. Но начнем давайте с некоторой общей оценки. Что на сегодняшний день, вообще в каком состоянии на сегодняшний день пребывает туристическая отрасль в Латвии? Какие главные тренды вы могли бы выделить в предпочтениях латвийских туристов?
Главный тренд – это то, что наши туристы путешествуют, хотят путешествовать и планируют свой отдых. Очень многие уже туристы стали планировать свой отпуск заранее, понимая, да, что и с точки зрения цены они выигрывают, и с точки зрения наличия мест в отелях. Да. И поэтому, конечно, мы вот в этом году отмечается такой рост раннего бронирования, то есть очень много туров было уже куплено зимой, если мы говорим о летнем сезоне. Летний сезон, кстати, начался уже в середине марта, да, то есть если мы смотрим по сезонности, то середина марта до середины октября – это летний сезон, да, вот. Ну и летний чартерный сезон, он начинается в середине апреля. Соответственно, турецкие борта уже давно летают.
То есть он в самом разгаре, не надо этой недели ждать.
Нет, не надо, уже все происходит, уже полетели чартеры и Греция, и Италия, то есть предложений на рынке достаточно много, и туристам есть из чего выбрать, и тоже есть, конечно, тенденция в то, что очень много, скажем, предложений в мае и в начале июня, и они, ну, я не знаю, ваши, наверное, слушатели тоже могли это заметить, вот буквально последние 2-3 недели был такой бум низких цен на чартерные туры. Ну, это вот такая немножко у нас майская история.
А с чем это было связано?
С тем, что было заявлено достаточно много рейсов на Турцию, да, и у нас из Латвии в этом году летает несколько туроператоров. Естественно, есть определенная конкурентность, да, конкуренция среди них. И достаточно много именно мест в самолетах. Да? То есть, так как мы тут конкурируем, в общем-то, как бы на своем рынке, но если мы говорим о местах в отелях, то понятно, что мы там уже конкурируем с другими регионами, странами. Туда, конечно, в ту же Турцию летит и все бывшие страны СНГ и Европа. И там, конечно, больше вот этот вот спрос оттуда идет.
Но вот эта тенденция раннего бронирования, которую вы упомянули, можем ли мы говорить о том, что латвийский путешественник, латвийский турист становится более просвещенный, осведомленный и грамотный, потому что не раз мне приходилось здесь, в этой студии, говорить с экспертами из туристической отрасли и задавать вопросы о том, вот эти вот last minute, да, горячие предложения, и все как один, в один голос говорили, ну нет, ну никогда не будет это выгоднее, никогда не будет это лучше, чем раннее своевременное бронирование. Неужели все-таки люди приняли этот месседж, и наше общество становится более таким продвинутым, скажем так, в плане путешествий и планирования своего отпуска?
Есть, скажем так, если вот вообще разделить как бы клиентов туристических компаний на каких-то, ну, таких условные две части, то есть те, которые путешествуют часто и понимают, что раннее бронирование – это хорошо. А есть люди, которые путешествуют, возможно, первый, там, второй раз, да, и они, слыша вот эту вот рекламу, а рекламы достаточно много дешевых там туров, да, они думают о том, что нет, лучше я куплю вот перед вылетом. Но качество отелей, которое предлагается по last minute, как вы говорите, оно достаточно низкое. То есть, да, мы сталкиваемся с тем, что у нас очень много мест допустим, в самолетах, ну, я говорю сейчас, например, про май-июнь, да, дальше там уже ситуация гораздо хуже, да, то есть там уже выкуплено все, потому что у нас все-таки спрос идет на детский отдых очень сильно, да, то есть заранее выкупают те, которые понимают, что им с детьми, когда детские каникулы, все экзамены проходят, им обязательно нужно поехать, да, и вот то время, как бы временной отрезок, вот этот вот там, не знаю, с середины июня, наверное, до конца августа, там очень все серьезно забронировано, да, вот, и, ну, скажем так, вот этот, возможно, май месяц, он немножко в этом смысле выпадает, потому что рейсов довольно много, но хорошие отели выкупаются сильно заранее, и да, конечно, и сейчас можно там через 2-3 дня улететь, но хороших отелей уже практически нет, да, ну, вот, не знаю, простой пример, вот сейчас в воскресенье улетает рейс в Черногорию, у меня там мой сын летит, да, и я понимаю, что мы ему купили заранее хороший отель, а сейчас там уже, ну, практически ничего симпатичного, я бы так сказала, из отеля просто не осталось.
Как меняется география латвийских путешественников? Наблюдаете ли вы какие-то новые, может быть, интересы, направления, куда сейчас в последнее время отправляются наши путешественники?
Это, наверное, не только про летний сезон, но в том числе в целом, да, вот в зимой было очень популярно и очень развивается такое направление, как Дубай. Да? То есть стало больше рейсов, людям стало интересней. И Дубай — это не только пляжный отдых, это не только соседние Эмираты, куда туристы едут, когда летят в Дубай, ну и, в общем, как бы бизнес-туризм, который люди объединяют вместе со своими поездками. Понятно, что летом Турция — наше все, если не Турция, то дальше наше все — это Греция, а дальше Испания, а дальше Италия, да? И эти направления вряд ли кто-то сдвинет с пьедестала. В прошлые годы было очень популярно и было много дешевых туров в Албанию. В этом году Албании такой уже не будет, да, потому что у нас был чартерный оператор, который представлял Албанию, и там были очень хорошие контракты, и были достаточно неплохие и отели, и цены за пакеты. Вот прямо, ну, это Албания, она стояла особняком.
Да, она себя не оправдала, потому что действительно Албания — это направление, которое вот в последние годы можно было заметить, оно презентовалось как вот действительно такая еще не открытая для путешественников земля, которую непременно стоит посетить. И с чем связано, может быть, падение этого интереса и спроса? Исключительно с доступностью, связанной с туроператорами, с предложениями или...
Да, у нас был туроператор, который представлял Албанию, который фактически привел на наш рынок Албанию, и этот туроператор в прошлом году перестал делать туда прямые чартеры. То есть в этом году уже их не будет. Поэтому сейчас туда летают только регулярные рейсы, и, соответственно, цены будут выше, и они уже выше, и просто это не стало настолько интересно. То есть если мы сравниваем стоимость тура в Албанию, стоимость тура, например, там, какую-то похожую, похожий отель, там, Греция, Турция и так далее, то, ну, как бы Албания проигрывает. А все-таки с точки зрения инфраструктуры, конечно, там еще строить и строить. А еще, возможно, я бы отметила такой интересный момент, как Мальдивы. Мальдивы, к которым все привыкли зимой, ну, в зимнем сезоне, то есть это конец, возможно, осени, зима. Если вы обратите на них внимание летом, то стоимость, возможно, как, ну, в такой хороший турецкий отель, при этом можно слетать на Мальдивы и неплохо отдохнуть. Да, могут возразить мне, что сезон дождей, но немножко поменялось. Все-таки последнее время тоже и климат меняется, да, у нас, и становится именно популярно ездить вне сезона в такие направления, потому что у тебя может быть зимой дождей гораздо больше, да, даже на Мальдивах, чем сейчас летом. Так что, если вы любите такой отдых, обратите внимание.
Ну вот любопытный момент, что в качестве таких направлений, которые начинают себя достаточно активно проявлять, вы обозначили Дубай и Мальдивы, которые всегда, быть может, на мой субъективный взгляд, но казались некоторым таким отдыхом класса люкс. Значит ли это, что он становится более доступным и, быть может, уже скоро станет и массовым?
Ну, я бы сказала, что...
Станет ли Дубай Турцией?
Нет, Дубай Турцией не станет. Это все-таки отдых middle класса, да. Ну, это не люкс уже, да, это все-таки средний класс. Если мы говорим о базовом туристическом классе, то тут, конечно, нужно смотреть все-таки на наши летние, самые ближние направления, то есть туда, куда мы летим не дольше 4 часов, потому что, конечно, все очень сильно зависит от дальности полета, стоимости кресла в самолете, да, соответственно, никогда Дубай и Мальдивы не будут совсем бюджетным отдыхом.
Насколько влияют на рынок туризма доступность вот этих дешевых полетов, предложений лоукостеров и, собственно, уже такой достаточно серьезно сформировавшейся привычки у очень многих людей самостоятельно планировать путешествия, резервировать на разных платформах себе жилье и, собственно, самим себе организовывать отдых?
Я тоже сама себе организую отдых иногда. И это касается европейских направлений. То есть, когда вы летите в какой-то европейский город, и там бронируете отель, какие-то, возможно, экскурсии местные, либо вы просто спрашиваете у искусственного интеллекта, а куда мне пойти, например, когда я прилетела в Париж или в Малагу, или, например, там... в Рим, да, то, конечно, тут туристические операторы даже не пытаются составлять конкуренцию компаниям лоукостом и так далее, да. Но лоукосты у нас не летают ни в Анталию, ни в Бодрум, они не летают на такие признанные курорты, как Ираклион или какие-то греческие курорты, да, там Родос, Корф.
Эрболтик летают, да, в Ираклион.
Ну, я бы не
назвала... Не назвала бы его лоукостером, да, тут я с вами соглашусь, да.
И те, кто пытались когда-то складывать, например, тот же Крит самостоятельно из перелета и бронирования отеля просто в каких-либо системах, я не буду их сейчас называть, и не поленились сравнить это с чартерным пакетом, даже если мы называем этот, ну, может быть, не чартерный пакет, а комплексный туристический пакет, который предлагает туроператор, будет дешевле. В 98% случаев будет дешевле.
Как повлияли глобальные и региональные события, включая различные кризисы, которые нам пришлось пережить, и я имею в виду, конечно, и пандемию, и сейчас геополитические события, война в Украине, на латвийский туризм?
Я бы сказала, что пандемию мы уже практически забыли. И всплеск, который был после пандемии, он был достаточно значительный. То есть у нас вот только сейчас можно сказать, что все уже наконец-таки напутешествовались после пандемии. Уже приняли то, что нет, это не временно, то, что вам разрешили летать. Это опять мы снова живем.
Но привычка осталась.
В мире путешествовать.
Да. То есть тогда был всплеск, а сейчас, может быть, такая закрепилась уже привычка путешествовать.
Знаете, вообще путешествовать стали больше, и именно я бы сказала так, что то, что туристический рынок предлагает и среднедорогие пакеты, дорогие пакеты, и достаточно дешевые, и такие стартовые, можно сказать, отели, позволяет открывать новые потребительские рынки. То есть у нас стали больше путешествовать, то есть не только люди, живущие в Риге, путешествуют, да, то есть очень много из небольших городков, из деревень стали, молодежь подросла, молодежь поженилась, у них родились дети, да, и вот эти люди, они сейчас, то есть если мы там 20 лет назад не видели этих туристов среди своих клиентов, то сейчас это очень популярно, и они путешествуют. Конечно, не всегда это там высокие бюджеты, но, тем не менее, это достаточно большой спрос вот именно от всей Латвии, да, то есть сейчас уже это не прерогатива только столичных жителей, что мы вот путешествуем. Второй момент — это у нас путешествуют до очень позднего возраста. То есть я даже смотрю по нашим туристам, это может и 80, и 80 85 лет, люди покупают тур, летят, и, понятно, там есть определенные вопросы со здоровьем и со страховками, да, но те, кто не боятся, и те, кто привыкли путешествовать, они все равно продолжают летать. Так что вот эту тенденцию я бы отметила.
Ну что же, спасибо вам большое за этот разговор. Юлия Римлина, член правления Латвийской ассоциации туристических агентств и операторов АЛТ, руководитель компании Atlantic Travel и туроператора Alida Tours, была в гостях у программы «Домская площадь» этим утром. Ну, а мы продолжаем.
Домская площадь.
Ну что ж, коль задумываемся мы о летнем сезоне, об отпусках, тут встает актуальным еще одна тема. Как мы с вами понимаем, отпуск у нас хоть и летом, но тем не менее не безграничный. И вот вопрос, а с кем, собственно, оставлять детей летом, у которых тоже каникулы? Вот еще неделя, и в школах закончится учебный год, долгожданные летние каникулы начнутся. И если ребенок отдыхает 3 месяца, то как раз вот родителям могут достаться отпуск буквально на месяц, а кому-то, может быть, и меньше. Значит, родители на работе, ребенок, ну, у кого где, с бабушкой или в лагере, или дома один. И сегодня мы поговорим о безопасности детей во время летних каникул. Наш корреспондент Галина Грейдена поговорила на эту тему с детьми и преподавателями Рижской основной школы Пардаугава.
4-й класс. Детям 10-11 лет. И что же они знают о правилах безопасного поведения? Дома тебя родители одного оставляют?
Иногда да. Мне говорят, что нельзя вилкой тыкать в электророзетке. Да. Еще с печками пользоваться. Не забывать выключать воду.
Дома, если кто-то стучит, надо посмотреть в глазок. И если какой-то незнакомый человек, не впускать никого.
Нельзя включать газ.
Нельзя брать какие-то острые ножи и ими баловаться.
Допустим, если к тебе подошли какой-то мужчина и спрашивает, хочешь со мной куда-то поехать или покажи дорогу, то лучше бежать в какое-то место там, где много людей, или в магазин.
Ты гуляешь один? Нужно всегда быть с народом, чтобы тебя, не дай бог, не украли.
Идти в какие-то чужие машины. Если тебе там предлагают, там, допустим, посмотреть на каких-то котенков, то нужно отказываться, идти в какое-то там, не знаю, людное место.
В автобусе или в транспорте каком-то. Стоять так, чтобы не прищемило тебя дверьми.
Допустим, купаться в море, в реке, это, наверное, только с родителями.
Да. Там опасность есть рыбы, например. Такие рыбы, которые кусаются.
На море нельзя раскидывать свои вещи, чтобы никто не забрал чужой. Далеко заплывать, и особенно если сильные волны, лучше вообще в море не лезть.
И главное уметь плавать. Если не умеешь плавать, то нужно круг, либо рукавники.
Ну, рукавники такие, да. Надувные, да?
Ага.
Каждый школьный учитель проходит с периодичностью в несколько лет курсы по безопасности детей. Говорит Кристина Букалдере, классный руководитель 4-го С-класса, где я только что разговаривала с детьми.
Перед каждыми каникулами мы проводим классный час и ознакомливаем детей с правилами безопасности. Это, безусловно, правила поведения около воды и правила поведения дома, когда дети остаются дома одни. Я бы, наверное, добавила, что правила дорожного движения тоже дети должны знать. Мы очень много об этом говорим, начиная с 1-го класса. Разработаны различные игры интерактивные, чтобы помочь детям усвоить правила поведения около дороги и правила дорожного движения. Когда хорошая погода, мы выходим на улицу посмотреть и попробовать на практике, как перейти дорогу, как работает светофор.
А вот мужской совет учителя спорта Владимира Асрианца.
Я сейчас скажу так на примере. У меня есть теща, очень хороший человек, ну и жена, соответственно, тоже. И вот теща говорит, я вот своей внучке доверяю, я ей тоже доверяю, но я не доверяю другим. Пока не пропал без вести мой друг, я себе не представлял, что так много детей и взрослых людей пропадают в Латвии. И у меня часто конфликты со взрослыми людьми из-за этого. То есть я считаю, что ребенок должен сказать, куда идет.
Чтобы, и с кем.
И с кем, то чтобы я знал, где его искать, допустим.
Во сколько придет. Владимир Асрианц летом руководит спортивным лагерем.
Первая методика – это отправлять детей в дневные лагеря на 3 дня, это для начала. Потом 3 дня круглосуточный лагерь. И только потом, когда у него уже есть опыт, тогда можно отправить на неделю, или на 2 недели, или на дольше.
У 10-11-летних детей нет инстинкта самосохранения, нет жизненного опыта. И старшие должны этим опытом делиться, говорит замдиректора школы Татьяна Моисеева.
Огромное скопление людей, иногда тысячами, предположим, в Юрмале у нас, или, например, они поедут на праздники города. Родитель, во-первых, должен сказать, наказать и предупредить, не садиться в попутную машину. То есть, если родитель разрешает идти на концерт, то выделить деньги он тоже должен на транспортные расходы. У нас у всех есть мобильные телефоны, даже с видеокамерой. Может быть, включить сразу же диктофон, и сигнал поступает не только о локации, но еще и звуковой, сфотографировать прям демонстративно номер машины. Никогда у чужих людей нельзя брать угощение. Но мы же понимаем, синтетические наркотические средства сейчас находятся и в напитках, и в конфетах, и в других продуктах. Но родители это должны озвучивать. Рядом с нами иногда ходят дяденьки и тетеньки, предлагающие сексуальные услуги. На последних курсах, на которых я была, акцентировали внимание не на сам факт педофилии, а на взрослых людей, которые предлагают сексуальные услуги с оплатой. Такие вещи надо проговаривать в конце учебного года на последнем классном часе. Не только выдадутся листы безопасности, вот эти инструктаж по безопасности дроши баслапас, но еще всем родителям по Е-классу разошлют и на русском, и на латышском языках инструкции.
Слово «инструкция» звучит сухо и неинтересно, но стоит туда заглянуть, прочитать вместе с детьми, спросить ребенка, а может, он чего-то не знал, и обговорить нюансы. Галина Грейдены, Латвийское радио 4.
Ну что же, дорогие наши радиослушатели, программа «Домская площадь» подходит к своему концу. Я, Анастасия Ружанская, прощаюсь с вами. Благодарю свою творческую команду Регину Безеню, Кристину Золотаренко, Наталью Пориэта и Даниэля Йоффе за помощь в проведении и организации эфира. Всем доброго дня. Пока.